Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Слава Богу, что мы снова можем собраться сегодня и прославлять Бога в пении и читать Его Слово для нашего назидания, для рассуждения, для того, чтобы углубляться и познавать учение Господа нашего Иисуса Христа. И я хочу с вами сегодня снова обратиться к Писанию. И я, когда думал об этом, думал, о чем проповедовать, и мне кажется, что, наверное, каждая проповедь она нужна мне прежде всего. И то, о чем бы я хотел с вами сегодня говорить, это то, что, о чем я размышляю, может быть, не прямо, но косвенно. Я очень много думал об этом. И моя сегодняшняя проповедь, она называется «Евангелие на работе». Подумайте, пожалуйста, вот над таким вопросом. Что отличает нас, христиан, от людей в этом мире? Однажды Иисус Христос, говоря на горную проповедь, Он сказал такие слова: «Вы свет этому миру» или «Вы соль земли». Так вот, всегда хочется задать вопрос, что является светом или каким образом мы являемся светом для этого мира, каким образом мы являемся солью для этого мира. Мы находимся в мире, где нас окружает множество людей, и в этом мире есть множество религий, которые представляют какого-то Бога. Мы сейчас, если мы будем говорить о христианстве, то в христианстве мы знаем три больших течения, да, как минимум, это католицизм, православие, протестантство. Среди протестантов мы знаем множество деноминаций, люди, которые претендуют на звание христиан, которые проповедуют, они говорят о Боге, они каким-то образом проводят евангелизации. Вот. Но христианство – это не только воскресные богослужения, это не только массовые, может быть, даже какие-то вот личные такие евангелизации или проповедь. Это прежде всего жизнь. Жизнь, основанная на нашей вере. И то, как мы живем, то, как мы поступаем, то, что мы говорим, то, что мы желаем, то, как мы себя ведем, то, как мы реагируем на какие-то вещи, это то, что либо делает нас похожими на людей этого мира, либо чем-то нас отличает. Однажды апостол Павел писал послание к Титу. И это было пасторское послание, в котором он наставлял и давал некоторые указания Титу, но кроме этого он написал Титу о том, как должны поступать или вести себя люди, ну, разного характера, да, он говорил о юношах, он говорил о старцах, о старицах, о вдовах, вот, и еще он говорил о рабах. И я хотел бы с вами сегодня говорить о принципах красоты евангельского учения на работе. Вот большую часть или подавляющую часть своей жизни мы проводим на работе. Там у нас огромное поле для благовестия есть всегда. Иногда мы меняем работы по разным причинам. Вот. Наша работа, она может вмещать в себя большое количество людей или небольшое количество людей. Но так или иначе, это то место, где мы либо являемся светом и солью и показываем вот того Бога, в которого мы верим. Мы своими поступками мы либо показываем всемогущего Бога, всевластного, святого, милующего, любящего там, и так далее, либо мы показываем Бога в виде материалистичного какого-то Бога, который требовательного какого-то Бога, там, ни милосердного, ни святого, ни милующего и вообще ничего не могущего Бога. И наши поступки, принципы того, как мы себя ведем на работе или того, что мы верим, оно определяет то, как мы живем. И вот текст, который я хотел бы сегодня прочитать, он записан в послании к Титу во 2 главе, 9 и 10 стих. Здесь написано так. «Рабов увещевай повиноваться своим господам, угождать им во всем, не прикословить, не красть, но оказывать всю добрую верность, дабы они во всем были украшением учению Спасителя нашего Бога. Я хотел бы вот обратить ваше внимание на концовку 10 стиха. «Дабы они во всем были украшением учению Спасителя нашего Бога». Апостол Павел не раз говорит об этих словах. Он не раз говорит о том, что мы должны украшать Евангелие своими поступками, должны украшать Евангелие своими делами, своими словами. И в данный текст говорит о рабах или о работниках. Сегодня мы говорим о работниках. Хотя раньше были рабы, но принципы, которые применялись тогда к рабам, они также применимы к нам сегодня. Но прежде чем перейти непосредственно к самим принципам, я хотел бы вас немножко поместить в культурно такую историческую справку, чтобы мы немножко увидели фон. Потому что мы живем в нашем мире, мы очень легко привыкаем к тому, в каком мире мы живем. И чем лучше, тем более для нас привычно, и все остальное для нас уже кажется каким-то неправильным там, или несправедливым. И мы считаем, я уверен, что каждый из нас так или иначе недоволен своим начальником, так или иначе считает его недостаточно хорошим, милосердным или справедливым. Вот. И естественно, что меняется, соответственно, наше отношение к этому. Правильный ли это взгляд или неправильный? Но вот я хотел бы вас немножко вот поместить в такую культурно-историческую справку. Говоря о рабах, чтобы мы понимали, как люди жили, и почему, нормально ли то, что Павел дает этим людям такие принципы. Посмотрите, в Римской империи было около 60 миллионов рабов, выполнявших всю физическую работу. Для римского гражданина работать собственными руками считалось крайне унизительным. Большинство римских граждан не работало физически. Несмотря на то, что некоторые рабы ценились очень высоко и жили порой лучше, чем некоторые свободные люди, если их хозяин был разумным и милосердным, тем не менее, по римским законам раб был скорее не личностью, а имуществом своего хозяина. В связи с этим рабы почти не имели никаких прав. Они не могли вступать в брак так, как это делали свободные. Например, если раб и рабыня решали жить вместе, это не мешало хозяину при необходимости продать их разным людям. Дети, появлявшиеся у рабов, не принадлежали им. Они также были собственностью хозяина, который распоряжался ими, как ему было угодно. Хозяин мог продать детей своих рабов, мог обменять на других рабов, на какую-нибудь ценную вещь или домашнее животное. Греческий философ Аристотель писал: «По отношению к неодушевленному предмету нельзя питать ни дружбы, ни чувства справедливости, ни по отношению к лошади или быку, ни по отношению к рабу как таковому». Римский писатель и ученый Ваарон делил сельскохозяйственные орудия на три класса – говорящие членораздельно, говорящие нечленораздельно и немые. Говорящие членораздельно – это рабы, говорящие нечленораздельно – это скот, а немые – все остальное. Как видите, Аристотель ставил рабов на один уровень с домашними животными, а Ваарон – с сельскохозяйственными орудиями. В связи с тем, что многие члены Первой Церкви были рабами, перед ними, естественно, вставали вопросы. Как жить рабу после обращения? Должен ли раб подчиняться своему хозяину, если сам свободен во Христе? Стоит ли терпеть грубое отношение со стороны хозяина? Я думаю, это очень актуальные вопросы, которые возникали у рабов. И каждый из нас, мы тоже говорим, мы боремся за свободу, боремся за свои права. Но правильно ли это? То ли это, чему учит нас Писание? То является ли это библейскими принципами того, что мы делаем или нет? Посмотрите, снова обратите внимание на отношение людей к рабам. их сравнивали с сельскохозяйственными инструментами, либо с животными. Их ни во что не ставили. Можно ли говорить здесь уже о какой-либо справедливости? Это несправедливо. Мы живем в таком мире, в котором мы считаем это крайне несправедливо. Но мы на самом деле даже не можем себе представить того мира, в котором жили эти люди, и они жили. Еще что интересно, я думаю, здесь важно отметить, что нигде мы не видим, чтобы апостолы как-то категорично высказывались о рабстве. Если вы помните, даже апостол Павел посылает раба Анисима обратно к своему хозяину. То есть, и он не говорит ему так: сделай его свободным, ведь он христианин, ведь он теперь твой брат. Нет, он говорит: я возвращаю его тебе, но помни, теперь он твой брат, потому что Бог также его призвал. Так вот, представляя эту картину, мы, наверное, представляем себя на работе, да, и у каждого из нас есть свои начальники, хозяева, может быть, они хорошие или нехорошие, кто-то, может быть, их любит, уважает, кто-то не любит, не уважает, но работа – это то место, где мы можем и должны являть красоту евангельского учения. И для этого апостол Павел дает некоторые принципы, которыми нам нужно руководствоваться. И говоря о рабах, вот во всей вот этой несправедливой месте, в котором они жили, да, и время это несправедливо, они были рабами, они были вещью, но при всем этом апостол Павел говорит, не то, что боритесь за свою свободу, вы теперь свободны во Христе, идите там и восстаньте и так далее. Нет, он говорит: ребята, теперь вы свободны во Христе. Если вы познаете Бога, то смотрите, как вы должны поступать. Ваше представление о Боге приведет ли вас либо к этим действиям, либо к этим принципам жизни, либо нет. Вопрос в том, какой ваш Бог. И вот эти принципы, которые могут украсить евангельское учение, либо наоборот, еще раз доказать, что люди, претендующие на звание христиан, ничем не отличаются от людей, которые живут в этом мире. Давайте посмотрим на эти принципы. Если вы хотите быть украшением евангельской вести, вот принципы, которым нам следует учиться. Я хочу сказать учиться, потому что, опять же, напоминаю, прежде всего я говорю это себе. Я с этим сталкиваюсь постоянно. У меня тоже есть начальники, которым я стараюсь подчиняться. И, возможно, я даже хотел бы позвать их и спросить, чтобы они оценили меня по этим принципам. Вот. Но все же давайте перейдем к этим принципам. И первый принцип, о котором говорит апостол Павел: повинуйтесь своим начальникам. Повинуйтесь своим начальникам. 9 стих говорит: рабов увещевай повиноваться своим господам. Слово, переведенное как «повиноваться», использовалось в армии для описания отношений между младшими по воинскому званию и старшими. В армии солдаты повинуются офицерам безоговорочно и однозначно. По крайней мере, так должно быть. Я вот по некоторым причинам не был в армии, но думаю, что это правильно. Но Писание нам больше говорит о повиновении. Кроме того, что само слово говорит о беспрекословном подчинении. То есть, если хозяин или господин или начальник, он говорит, что я что-то должен делать, я должен это делать, потому что он мой начальник. Но повиновение можно еще несколько классифицировать. Например, повиновение должно совершаться не только по отношению к добрым и кротким начальникам, но и суровым. Это наш бич, друзья, когда у нас злой хозяин, и у нас возникает куча аргументов, появляется вся наша адвокатская контора, восстает и говорит: это несправедливый человек, это злой человек, это плохой человек, поэтому ты имеешь полное право ему не подчиняться. Однако Писание так не говорит. Посмотрите, 1 Петра, 2 глава, 18-21 стих. «Слуги, «Со всяким страхом повинуйтесь Господом, не только добрым и кротким, но и суровым». И, кстати, вот это слово «суровым» – это греческое слово «деспотес». Я не знаю, как оно правильно произносится, я не грек. Вот, простите меня за, может быть, неточное выражение. Но это слово «деспот». И мы знаем, это грубое слово, которое мы можем применить по отношению к человеку. Однако Петр говорит, что мы должны повиноваться со всяким страхом не только добрым, но и деспотичным людям. Тем, которые злые сами по себе, те, которые неприятные нам. И дальше смотрите, написано, «Ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби и дальше страдая несправедливо». Интересная фраза. «То угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо». Посмотрите. Здесь говорится о том, что мы должны помышлять о Боге. И здесь говорится о том, что мы будем страдать несправедливо, если мы хотим быть по-настоящему христианами до конца. И дальше Петр говорит, «Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки? Но если, делая добро и страдая, терпите», он снова повторяется, «это угодно Богу. Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по Его следам». То есть Иисус Христос, Он был первым рабом, как Его представляет Исаия 53 глава, который страдал, находясь здесь, Он страдал несправедливо. И теперь Он говорит, смотрите на вашего Господа, смотрите на Христа, который прошел этим путем. Он пострадал несправедливо, но Он подчинился всему. Возможно, тут, конечно же, вы скажете, а если нас принуждают ко греху? Мы часто любим впадать в крайности, и мы сразу, первый вопрос, который у нас всплывает, так что, если меня заставляют грешить, я тоже должен это делать? Никто не говорит, что мы должны подчиняться в отношении греховных дел. Конечно же, если какой-то начальник призывает нас ко греху, мы обязаны ему не подчиниться, потому что это противоречит Божьей воле. Но я мало знаю начальников, которым мы не любим подчиняться и которые бы принуждали нас ко греху. Но есть и другое возражение. Возможно, вы возразите, что «но тогда наши начальники вылезут нам на голову, и они свесят ножки и будут вот, просто пользоваться нами». Такое может быть. Я не знаю. Но нам не на это нужно смотреть. Дело в том, что нам стоит учиться доверять в этих ситуациях Богу. Мы не знаем, но мы знаем одно. Бог поставил его нашим начальником на вот этот период времени. Возможно, это несправедливый начальник. Возможно, он пользуется нашей добротой. Пусть пользуется, слава Богу. Возможно, он уверует благодаря этому. И нам нужно думать о том, не о том, что начальник свесит ножки на наших плечах. Нам нужно думать о том, что этим самым мы угождаем Богу. И радоваться тому, что, возможно, мы страдаем несправедливо. Это должно приводить нас к радости, потому что мы знаем, ради чего мы страдаем. Помните, апостол Павел говорил, он говорил, «Я ношу на себе раны Иисуса Христа». Почему он так говорил? Он страдал за Христа. Когда люди били его, он знал, бьют тем самым Христа. Если я страдаю несправедливо ради Христа, знаете, прежде всего, Христос в вас страдает. Но Бог, Он суверенный царь, Он суверенный владыка, который знает, что происходит в нашей жизни. Он видит этого начальника, он знает его мысли, и он контролирует эту ситуацию. И если этому уже суждено быть, значит, Бог так определил. Значит, на то у него есть свои планы. Но как бы там ни было, повиновение должно совершаться не только по отношению к добрым и кротким начальникам, но и суровым. Также повиновение должно совершаться не только на глазах у начальника. Колоссянам 3:22. написано: «Рабы, во всем повинуйтесь Господом вашим по плоти, не в глазах, только служа им, как человекоугодники, но в простоте сердца, боясь Бога». Не только на глазах. Возможно, когда заходит начальник, мы сразу тут же делаем вид, что делаем. Я помню, когда-то работал на заводе, у нас был директор, который... Он педантом был, он точно приезжал в определенные часы, и поэтому, когда наступало время его приезда, мы все выглядывали его в окно, и когда видели, что он заходит к нам на завод, мы заходили в свои... я работал слесарем, и, соответственно, я заходил в свою слесарню и начинал делать какие-то действия. И, естественно, когда начальник уходил, мы все расслаблялись и начинали гулять. Я думаю, все так делают. Мне кажется, все так делают. Однако важно помнить о том, что наша цель не только быть послушным на глазах у начальника. Нам нужно быть послушными всегда. И даже тогда, когда начальника нет рядом, мы должны делать свою работу, опять же, зная, посмотрите, Колоссянам 3:24 написано: «Зная, что воздаяние от Господа получите наследие, ибо вы служите Господу Христу». Просто мы должны понимать, что прежде всего мы служим Господу Христу. Он видит, Он знает, что мы делаем. Он знает, подчиняемся мы или не подчиняемся. Но самое важное, нас видит не только начальник. Нас видят наши коллеги по работе. И вопрос в том, как мы себя ведем. От этого зависит, каким мы представляем им Бога, красивым или некрасивым. Возможно, кто-то из них спрашивает, а чем мы от них отличаемся? И, возможно, многие неверующие, они даже лучше поступают, чем многие верующие. Но я надеюсь, что эти люди все-таки верующие, я надеюсь, что они просто не знают еще, как им нужно поступать. Еще одно повиновение. Повиновение должно быть с уважением к начальству. Ефесянам 6:5 написано: «Рабы, повинуйтесь Господом своим по плоти со страхом и трепетом в простоте сердца вашего, как Христу». Также в 1 Петра 2:18 мы читаем, что «слуги со всяким страхом повинуйтесь Господом». Речь идет о уважении к начальнику. Но перед нами возникает вопрос: если я не вижу у своего руководителя качеств, заслуживающих моего одобрения? Конечно же, мы видим больше минусов, чем плюсов. Мы часто видим минусы, и поэтому у нас мало всегда есть за что уважать наших начальников. И мы не были на их месте, мы видим только себя. Так вот, если я не вижу у своего руководителя качеств, заслуживающих моего одобрения, почему к нему следует проявлять уважение? Но дело вовсе не в нем и не в его качествах. Дело в том, что Бог возвысил его. Это Бог поставил его быть вашим начальником. И Бог хочет, чтобы мы подчинялись всякой власти, чтобы мы уважали всякую власть, чтобы мы имели внутреннее, действительно, сердечное уважение к тем, кого Бог поставил начальником. Знаете, когда мы читаем разные книги из Ветхого Завета, мне вспоминается как минимум два персонажа. Два персонажа, которые вызывают во мне восторг того, как они служили. И один из них, вы знаете, это Даниил. Если вы помните, это молодой человек, который видел падение своей страны, падение своего города, возможно, родители которого были убиты, он был уведен в рабство. И будучи в этом рабстве, он служил тому царю, который отдавал указ о убийстве его братьев, его сестер, о убийстве детей. И все, что там происходило. Но находясь на этой работе, однажды, вы помните, царя, которого звали Навуходоносор, когда Навуходоносору приснился сон, и Даниил пришел для того, чтобы его истолковать, его слова были, я не взял сейчас этот текст, но если вы помните, его слова были такие: «Царь, врагам твоим бы тот сон, который тебе приснился». Это было уважение. Он подходил к Навуходоносору ни в коем случае не с неуважением. Он очень уважал его как царя, как правителя, как того, кому он служит. Если мы объективно посмотрим на эту ситуацию, мы увидим, это было очень несправедливо. И я думаю, нам было бы очень сложно подчиняться такому человеку. По себе я понимаю, мне точно сложно. Я знаю, что если бы я и смог подчиняться такому человеку, то это было просто бы только работой благодати в моем сердце. Но Даниил, он не просто подчинялся, он уважительно относился к своему начальству. Итак, первое, чему нам нужно учиться, и первый принцип, которому нам нужно учиться, это повиноваться своим начальникам, не только кротким и суровым, не только на глазах, но и когда начальника нет рядом, а также имея глубокое сердечное уважение к своему начальству. Это то, что украшает Евангелие. Второй принцип, о котором говорит апостол Павел, который украшает Евангелие Господа нашего Иисуса Христа, это старайтесь угождать своим начальникам. В 9 стихе мы читаем: «Рабов увещевай повиноваться своим господам и угождать им во всем». Угождать – это перевод слова, которое в Новом Завете почти всегда употребляется по отношению к тому, что приемлемо и угодно Богу. Например, Павел побуждает верующих представить тела в жертву, живую, святую, благоугодную Богу. Если вы возьмете это слово, то все остальные стихи, они будут непосредственно связаны с тем, чтобы угождать Богу. Благоугодно, угодно, угождать и так далее. И всегда речь касается Богу. Цель нашего старания на работе должна быть мотивирована прежде всего угождением Богу. Мы угождаем начальнику, и нам не стоит думать за Бога, достоин ли начальник того, чтобы мы ему угождали, или недостоин. Потому что мы всегда пытаемся мыслить по-человечески. Мы живем в этом мире, и, к сожалению, этот мир очень сильно влияет на нас. Мы очень много питаемся информацией, которая исходит из этого мира. Нас окружают люди, которые живут в этом мире и которые живут по законам этого мира. Вот. Но если мы однажды, как апостол Павел говорит, умерли для стихии этого мира, если мы умерли для этого мира, чтобы жить для Христа, мы будем отличаться. Мир, если и ищет угождение своим начальникам, то только ради одного, ради того, чтобы им было хорошо, ради того, чтобы их похвалили, ради того, чтобы как-то прославить себя. Но христиане старается угождать своим начальникам ради Господа Иисуса Христа, ради того, чтобы сделать Евангелие по-настоящему красивым, по-настоящему ценным, для того, чтобы показать, что мы свободны от разных последствий, которые могут нас окружать, от разных каких-то косых взглядов или разговоров. Возможно, кто-то на работе будет считать, что мы пытаемся выслужиться, но вопрос в том, ради чего мы это делаем. Если мы это делаем искренно, служа Богу, это всегда будет красиво. Это всегда будет заметно. Когда мы что-то делаем, мы понимаем, что мы делаем это ради Бога. И люди, глядя на нашу жизнь, они всегда будут задаваться вопросом, что делает его таким? Почему вопреки всем несправедливостям таким, вопреки тому, что там, может быть, урезали зарплату или не выдали премию, или заставили делать какую-то двойную работу. Как так? У человека остается способность беспрекословно подчиняться. Как так? У человека остается способность угождать своему начальнику, стремиться сделать что-то хорошее, что понравится начальнику. Подумайте о том, что значит угождать. Угождать – это прежде всего знать то, что нравится вашему начальнику. Это нужно знать начальника. Вы устраиваетесь на работу, и вы видите вашего начальника, вы видите характер, вы видите то, какой он вообще по жизни. Там, может быть, он педантичный, он любит, чтобы все стояло на своих местах, или он любит, чтобы какая-то работа делалась каким-то определенным образом. И, возможно, вы знаете, что есть что-то, что не входит в ваши обязанности, но вы могли бы это сделать, и это понравится вашему начальнику. Если вы делаете это ради Христа, вы применяете библейский принцип, который по-настоящему украшает Евангелие. Посмотрите, наша проблема в том, что мы иногда любим делать все по-своему. И когда нам начальник что-то говорит, мы порой можем махнуть рукой или сказать, что это неправильно. У меня был один друг, он переехал в другой город, он устроился на хорошую работу, ему платили довольно немаленькие деньги, при том, что он выполнял самую простейшую работу, там, носил бумаги какие-то там, подавал что-то, вот. И однажды, когда начальник ему в кабинете сказал сделать какую-то работу, этот парень начал делать эту работу, начальник ему говорит: давай не так ты сделаешь, а сделаешь немножко по-другому, вот как я тебе покажу. На что мой друг начал пререкаться, говорить начальнику о том, что он не прав, о том, что это глупо, о том, что это вообще не мудро. Естественно, он лишился своей работы долгое время. Вот. Хотя в чем была проблема? Проблема была лишь только в эгоизме, в самомнении каком-то. Да неважно даже порой, прав начальник или не прав. Правильно это будет или неправильно. Изменится от этого что-то или не изменится. Важно то, что это начальник. Он просит сделать нас так, как он это просит сделать. И наша задача всего лишь постараться угодить ему в этом. И смотрите, это не просто какое-то человекоугодничество. Дело не в этом. Дело в том, что, угождая своему начальнику, мы тем самым угождаем Богу, если мы правильно на это смотрим. Если мы ищем правильных целей, если мы правильно мотивированы, угождайте своим начальникам. Итак, первый принцип, о котором мы сказали, мы должны повиноваться своим начальникам. Во-вторых, мы должны стараться им угождать, помня, что тем самым мы угождаем Богу. Третий принцип, который мы часто, я думаю, каждый из нас много раз нарушал, это не пререкайтесь с начальством. Титу 2:9 написано: угождать им во всем и не прикословить. Проблема состоит в том, что чаще всего мы спорим с начальством только потому, что мы не хотим делать то, что они нас просят, или то, как они нас просят. Или, возможно, нам не понравилось то, как они нас просят. Но в любом случае причина нашего прикословия чаще всего коренится именно в нашем эгоизме и бунтарстве. Мы просто спорим ради того, чтобы спорить. Мы просто не соглашаемся ради того, чтобы не соглашаться. Но работник-христианин, он не имеет права пререкаться со своим начальником, агрессивно спорить ради того, чтобы продемонстрировать свое несогласие. Иногда люди спорят для того, чтобы как-то показаться перед своими сотрудниками, что у них какие-то привилегии перед начальником. Или доказать, что я могу поспорить. Мой родственник сейчас рассказывал мне одну историю. Он говорит, у них на корабле был человек такой, который... у него есть деньги, он может себе позволить все, что хочет. Он говорит, если я прихожу на корабль, и мне здесь что-то не нравится, я просто На первом попавшемся порту я схожу и покупаю себе билет и улетаю домой. Но когда он попал в период карантина, все его вот эти вот «я могу» никуда-то делись. Он сидел вместе со всеми на корабле, и ничего он не мог сделать. Вот. Но, опять же, почему люди пререкаются? Это всего лишь попытка показаться. Всего лишь вот просто показать, я умнее, или я лучше знаю, или еще что-то, или а я могу себе такое позволить. Но это не подобает христианину. Конечно, если начальник предъявляет к нам требования, противоречащие учению Слова Божьего или нарушающие законы государства, мы можем высказать свое отношение к этому на соответствующем собрании работников или даже обратиться к представителям власти в соответствии с законом. Но если руководитель не склоняет нас ко греху и нарушению закона, мы должны быть покладистым работником, не перечащим и демонстрирующим согласие. Если вы помните, я думаю, я хотел бы, вот, оказавшись на небе, спросить у Моисея, что произошло тогда, когда он общался с Богом, который явился ему в виде горящего куста. Если вы помните, там был диалог, когда Бог ему говорит: «Моисей, ты должен пойти в Египет». И Моисей ему говорит: «Ну нет, Господь, там я плохо говорю, я не могу, это ж Египет, и вообще я». И потом он говорит: «Да нет, все-таки не хочу». И тогда написано: «Возгорелся гнев Божий». Мне интересно, что там произошло, как это было. Но Моисей пытался прикословить Богу. Но есть другая история, если вы помните, когда Авраам, он уже был в преклонных летах, и он понимал, что скоро он будет с Господом, он хотел, чтобы у его сына была дочь из определенного рода. И он посылает своего раба, которому говорит, которому дает указание о том, чтобы он пошел в такую-то землю, нашел таких-то людей и взял оттуда жену для своего сына Исаака. И мы видим, что этот раб, он не задается многими вопросами. Он не пытается спорить, он не пытается говорить: да что это за глупость, да здесь полно женщин, хороших женщин, покладистых женщин, или еще что-нибудь, зачем делать такой путь, а может быть там вообще никого нету. Мы часто так делаем. Но этот раб абсолютно подчиняется Аврааму. Он идет, и он доверяет, он даже доверяется Богу, если вы помните, он просит Бога о том, чтобы Бог послал на его встречу этого человека. Он не пререкался. И это то, чему нам нужно учиться, не пререкаться с начальством. Каким бы глупым, на самом деле, нам не казалась их просьба. Я знаю по себе. Я конечно, не объективен в той работе, в той сфере, которой я сейчас занимаюсь. Я недолго там работаю, и когда мне начальник что-то говорит, у меня срабатывает, естественно, вот эта греховная, прагматическая мысль: а зачем так делать? Это же глупо, это же неправильно, это же долго, или еще что-нибудь. Но я учусь. На самом деле, я не хочу сказать, что я молодец в этой сфере, но я учусь просто брать и делать так, как мне говорят. Даже порой, если мне не совсем это с руки или удобно. Итак, третий принцип, которому учит нас апостол Павел, это не пререкаться со своим начальством, другими словами, быть кротким сердцем. Четвертый принцип – стараться быть максимально честным. Посмотрите, в 10 стихе апостол Павел говорит: не красть. Слово «красть» означает, в греческом языке означает отложить для себя или незаконно присвоить. Как мы уже отмечали в самом начале, некоторые рабы имели в своей сфере ответственности определенные материальные ценности, принадлежащие хозяину, так как были управляющими в домах, предприятиях, сельскохозяйственных владениях и тому подобное. И, естественно, у таких рабов была возможность присваивать себе деньги, товары, продукты питания, драгоценности, одежду, в общем, все, что проходило через их руки. И мы читали притчи, да, помните, притчи о неверном управителе, когда он, хозяин его понял, что он неверно ведет дела, и он говорит ему: давай приготовь мне свои дела на то, чтобы я у тебя их принял, и будешь искать другую работу. Что он сделал? Он очень красиво обокрал своего хозяина, но приготовил себе дорогу к другим людям. Он говорит: копать не могу, просить не хочу, знаю, что сделать. И он берет вот то, что дано было ему в распоряжении, как слуге, как рабу, и он использует это для своих целей, но он крадет. Причина воровства, как правило, она связана с нашей верой или неверием, довольством или недовольством. На самом деле мы можем попросить о чем-то Бога или пытаться брать самостоятельно. И очень часто мы пытаемся брать самостоятельно. И мы находим десятки причин тому, что это нам нормально. Ну, я слышал такую фразу, как «взять от многого немного есть». И взять от многого немножко, если не кража, а дележка. Вот. И мы знаем, как многие люди с разных предприятий, заводов уносят чуть-чуть. И при этом находят разные оправдания. Однажды я работал на корабле, и нам передали провизию для других кораблей. Я помню, как ребята, которые работали со мной в бригаде, они просто раздирали эту провизию, искали там, чем можно поживиться. И когда я говорил им, зачем вы это делаете, они говорили: мы берем то, что нам не доплатили. Я говорю: подождите, как вам не доплатили? У вас по контракту какая стоимость? Вы должны зарабатывать сколько? Вот столько. Я говорю: вы столько зарабатываете? Но мы считаем, что нам должны платить больше. Я работал на заводе также, и тоже с рыбоконсервного завода там как бы люди уносят с собой рыбу разными путями. Я говорю: почему вы это делаете? Мы берем то, что нам недоплачивают. Я говорю: подождите, вы устроились работать сюда, вам сказали, сколько вам будут платить? Сказали. Вот эта цена, которую вам обещали будут платить, вот эта цена. К этой цене прилагается премия, прилагается. Что не так? Мы считаем, что должны платить больше. Это мало. Люди находят всегда причины оправдать свое воровство. Либо они не называют это воровством. Но воровство бывает, их можно поделить на пассивное или активное. Активное – это когда человек прямо что-то выносит. Пассивное – это когда человек, ну, например, он не вырабатывает то, что должен вырабатывать. Если он должен работать, там, например, с 8 до 5, ему за часы платят, а он работает с 9 до 4 и уходит. Он не дорабатывает 2 часа, за которые ему платят. И это тоже является воровством. Но мы знаем другие истории. Истории того, когда люди сердечно не старались работать и делали все из своих сил. Если вы помните, когда-то Яков, который работал у Лавана, он встретился с Лаваном однажды, и он его упрекает. Он говорит: было ли что-то такое, когда я работал на тебя, чтобы я вернулся там без овец? Или если в моем стаде была украдена овца, разве я не от себя возвращал тебе это? Хотя я приносил тебе шкуру и показывал, что овца была растерзана зверем. Это люди честности были. Они отдавали все от себя. Они старались быть искренними и настоящими. Мы знаем также историю про Иосифа, о котором написано, что Потифар оставил ему все, и написано, и не знал при нем ничего, кроме хлеба, который он ел. Иосиф не просто не крал себе ничего, он не брал лишнего, кроме того питания, которое ему полагалось. Итак, четвертый принцип. Он говорит о том, что нам нужно быть честными, нам нельзя красть. И искать разные способы, как это не делать. Итак, мы с вами сказали уже о четырех принципах, украшающих евангельское учение на рабочем месте. Это повиновение начальству, это угождение начальству, это не прикословить начальству и быть честным. И пятый принцип – стараться быть верным. Посмотрите, в 10 стихе написано: «Но оказывать всю добрую верность, дабы они во всем были украшением учению Спасителя нашего Бога». Работник-христианин не должен подавать повод для сомнения в своей верности, но иметь достаточно свидетельств о ней. Работник-христианин должен зарекомендовать себя в глазах начальника как верный, надежный человек, человек, на которого можно положиться, которому можно доверить материальные ценности. И когда начальник, он будет понимать, что все будет в сохранности. Когда он может доверить ему группу работников и работу, и знать, что все будет делаться как положено, что люди не будут просто гулять. Работая на стройке, мы иногда часто пользуемся услугами грузчиков. И у меня тоже была такая история, когда пришли грузчики, они увидели объем работы, поняли, что им это не нравится, начали долго решать, будут они это делать или не будут. И часть грузчиков покинула, значит, место выгрузки, а часть осталась. И часть осталась ждать других грузчиков. Но когда подошло время к расплате, ко мне пришли грузчики и говорят: вот смотрите, один из нас приехал вот сюда вот в 2 часа, а закончили мы в 7 часов. Но проблема в том, что работать они начали в 5 часов. И они просили меня за то, чтобы я вот с этих 2 до 5 посчитал, как будто этот человек работал. Это неверность. Это люди, на которых нельзя положиться. Это люди, когда они пытаются делать сами для себя все и думать только о себе. Но когда мы читаем Писание, мы видим людей, которые действительно доказывали и показывали свою верность в разных делах. В книге Даниила, 6 главе, 4-5 стихом мы читаем: «Тогда князья и сатрапы начали искать предлога к обвинению Даниила по управлению царством». Посмотрите. И дальше написано: «Но никакого предлога и погрешности не могли найти, потому что он был верен». И никакой погрешности или вины не оказывалось в нем. И эти люди сказали: «Не найти нам предлога против Даниила». Очень хотелось бы, чтобы так говорили о нас. Я бы очень хотел, чтобы так говорили обо мне. И в действительности Даниил, он пережил нескольких царей. Но всеми этими царями он был уважаем, только благодаря своей верности каждому из них. Он был верен. Приходил новый царь, он был верен ему. Приходил новый царь, он был верен ему. Он верно исполнял свою работу, только потому, что он верно исполнял свою работу. На него можно было положиться. И какой бы царь ни приходил, вы помните, он уважал его, потому что Даниил вел достойную жизнь. И каждый царь, который соприкасался с Даниилом, он прославлял Бога Небесного. Почему? Потому что Даниил, он придерживался этих принципов. Беспрекословия, уважение, мы видим, он уважал людей, он подчинялся им, и строгим, и суровым, и несуровым. Он подчинялся этим людям, и он был верен этим людям. Итак, мы с вами назвали 5 принципов, украшающих евангельское учение. Это повиновение, это угождение, непререкаемость, честность и верность. И последнее – это цель этих принципов. Посмотрите, концовка 10 стиха. «Дабы они во всем были украшением учению Спасителя нашего Бога». Слово, переведенное как «украшение», часто использовалось, когда речь шла о ювелирных украшениях. Оно обозначало расположение драгоценностей, благодаря которому их красота проявляется в полной мере. когда вы видите просто кольцо или кольцо с каким-то камушком или с какими-то резными предметами. Также это слово употреблялось в связи с расположением драгоценного камня в определенной оправе, броши, ожерелье, перстни, которое делает его более привлекательным. Труд, соответствующий здравому учению, делает драгоценное Евангелие более прекрасным. Когда мы используем эти принципы на работе, нам не стыдно говорить о том, что мы христиане. Мне иногда стыдно за некоторых христиан, когда я соприкасаюсь с людьми, с работниками, которые пересекались с разными христианами, и когда они машут рукой и говорят: «Да, знаем мы вас, христиан», мне стыдно. И я понимаю, он прав. Он прав, потому что многие христиане живут как без царя, как будто нет Бога на земле, как будто Бог неправедный, как будто Бог не святой, как будто Бог не Бог порядка. И они живут вальяжно. Мы дети царя, нам все можно. Но это неправда, это не учение, это не евангельское учение. Это мирское заблуждение. Церковь становится привлекательной и влиятельной в мире для Господа не благодаря своей стратегии или программам, а благодаря добродетели и святости ее членов. Божий народ должен быть украшением учению Спасителя нашего Бога, что выражается в покорности, в высоком качестве труда, в уважительном отношении, в честности и верном труде на работодателя. Независимо от того, является он христианином или не христианином, является он добрым и милосердным или злым и немилосердным. Неважно, справедлив он или нет, приятен или неприятен, заслуживает он такого отношения или нет. Павел учит нас тому, чтобы мы были этим украшением для Евангелия. И он предлагает нам эти принципы, которые действительно делают нас красивыми христианами. Христианами, которые, вопреки сложившимся о христианах мнений, делают по-настоящему это учение красивым. Где скажут, где люди, глядя на нас, скажут: «Я знаю христиан, вы на них похожи или вы на них не похожи». Я помню историю за одного миссионера, который однажды слушал проповедь одного евангелиста. Это, по-моему, было в Китае. Там один человек, он однажды услышал проповедь, и он так долго переживал ее. И потом он встретился с одним из миссионеров, известных миссионеров, я точно не помню, как его зовут, и он говорит, «Не ты ли Иисус Христос?» И миссионер говорит: «Нет, конечно, не я». Он говорит: «Но то, что я слышал, то, что я читал о нем, очень на тебя похоже». И жизнь Иисуса Христа, она должна отображаться в нашей жизни, чтобы люди, глядя на нас, они могли увидеть Христа. Они могли увидеть действительно людей свободных, несмотря на то, что находятся в рабстве. Людей счастливых, несмотря на то, что, может быть, вокруг происходит какое-то несчастье. Людей богатых, вот, щедрых, несмотря на то, что у них чего-то не хватает. Но такое возможно только тогда, когда мы по-настоящему знаем истинного Бога и действительно верим этому Богу. Итак, если вы хотите быть влиятельным христианином, если вы хотите быть настоящим светом у себя на работе, быть солью у себя на работе, быть украшением евангельской вести, вот этим алмазным камнем, то вот 5 принципов, которые нам стоит применять на рабочем месте. Первое. Повиновение не только к добрым и суровым, не только на глазах, но и за глазами, и с почтительностью к начальству. Во-вторых, угождая начальству, помнить, что тем самым мы угождаем Иисусу Христу, потому что Он поставил этого человека на начальнике. В-третьих, не пререкаться с начальством. В-четвертых, быть честными с начальством. В-пятых, быть верными своему начальству до тех пор, пока мы там работаем. Давайте помолимся. Господь наш, мы благодарны Тебе за то, что Ты можешь использовать нас как украшение той благой вести, которую Ты оставил на земле. Благодарим Тебя за то, что Ты дал нам и достаточной истины себе, и Ты послал к нам Святого Духа, который дает нам силы для того, чтобы жить такой жизнью. Господи, я знаю, что, по крайней мере, я далек от совершенства в этих пяти принципах. Но я молю Тебя о том, чтобы у меня было сильное, глубокое желание жить и соответствовать так, чтобы я достаточно хорошо знал Тебя и жил небом, чтобы, Господи, уметь поступать по этим принципам. Даруй милость каждому из нас, чтобы мы повиновались своим начальникам, любым и во всем, и всегда. Даруй нам милость, Господи, чтобы мы стремились угождать своим начальникам, чтобы мы не пререкались перед своим начальством, Господи, чтобы мы были честны и не искали того, как где-то что-то украсть, и при этом оставались верными, Господи, до тех пор, пока мы там находимся. Мы нуждаемся в Твоей благодати и уповаем на Твою милость, Господь наш. Аминь.